Глава 11. В день праздника приготовления начались с раннего утра. Меня искупали в ароматной воде, тщательно промыли волосы, обтерли увлажняющими маслами, помогли одеться, сделали макияж и прическу. Меня как куклу передавали из одних рук в другие, подготавливая к мероприятию. Даже спустя часы мои волосы продолжали пахнуть смесью цветов и фруктов. Меня, как младшую госпожу, нарядили в праздничные шелка. Платье в несколько слоев из ткани коралловых и персиковых оттенков было расписано изысканными мотивами осеннего леса. К широкому украшенному бисером поясу были приделаны украшения. Наряд сшили мастера своего дела. Но из-за широких рукавов мне придется тщательно следить, чтобы за что-нибудь не зацепиться. После всех приготовлений, через несколько часов после полудня, я встала на специально отведенное мне место между Торой и Найон. Я упорно скрывала мелкую дрожь, удерживая на лице привычную маску доброжелательности, пока ладони то и дело становились влажными, усиливая мою нервозность. Я подняла руку и ощупала гребни и заколки на голове. Тора, я и Найон должны были стоять у входа и лично приветствовать всех прибывающих, чтобы выказать должное гостеприимство. Сперва гости шли сплошным потоком. За полтора часа бесконечных поклонов у меня заныла поясница, а мышцы лица начала сводить от нисходящей с лица вежливой улыбки. Но скоро должно стать полегче. Основные приглашенные приехали, осталось прождать еще какое-то время, и нам будет позволено присоединиться к празднику. Стоящую рядом Найон нарядили и причесали мне под стать. Только платье дали немного проще, и украшений в волосах у нее меньше. На празднике близнецов можно притворяться кем угодно. Мы могли бы на один вечер поменяться местами, но наместница запретила. Наказала продолжать играть наши роли. Лицо Торы, как будущей преемницы госпожи Ян Юрин, уже известно многим советникам, поэтому она не скрывалась на нынешнем празднике. Большинство прибывших гостей были мне незнакомы, поэтому я не имела ни малейшего представления, кто из них мне соврал при знакомстве. Может, тот молодой человек, представившийся сыном генерала из провинции Востока, или же тот, кто представился его помощником. Может, девушка, заинтересованно смотрящая на группу ивирцев, вовсе не младшая сестра наместника центральной провинции. Или молодая женщина, разговаривающая с учеником из храма дракона Юга, вовсе не дочь подруги госпожи Ян. Да и тот юноша. Точно ли он ученик храма? Зеленые одежды еще ни о чем не говорят. Он мог одеться так специально. Мой взгляд метался от одного гостя к другому в поисках подсказок. Я надеялась, что эта игра все же будет забавной, но ощутила себя в ловушке, не зная, с кем и как должна себя вести. Я растерялась, не понимая, кому верить и на что обращать внимание, чтобы раскрыть обман. Специально для праздника всю обширную территорию поместья украсили цветами и гирляндами фонарей, которые зажгут ближе к вечеру. Расставили столы с угощениями и распахнули двери нескольких павильонов, где желающие могли расположиться и отдохнуть в помещениях с удобством. Я повернула голову в сторону Шелина. Даже отсюда я могла расслышать бой барабанов и льющуюся мелодию флейт, заметить вдалеке вьющиеся разноцветные ленты, подбрасываемые в воздух танцорами или жонглерами там, где проходил парад. Время от времени среди изогнутых крыш поднималась голова оранжевого западного дракона, собранного из бумаги. Люди несли его длинное тело на бамбуковых палках, попеременно то поднимая, то опуская волной, имитируя полет. В отличие от шумного фестиваля в городе, праздник близнецов в поместье проходил спокойно. В основном здесь собрались влиятельные люди. Игра в ложь — это удел молодых, которые присматривались друг к другу. Представители старшего поколения уже давно знакомы и собрались в отдельные группы для обсуждения новостей, сплетен и важных политических дел. «Стой спокойно», — тихо бросила Тора Найон. Младшая госпожа нервно одернула рукава платья, утомленная стоянием на одном месте. «Долго нам еще ждать?» — прошептала Найон в ответ. «Разве мы не всех поприветствовали?» Моя улыбка стала чуть более живой. Ее нетерпение забавляло, хотя я сама только усилием воли заставляла себя не делать лишних движений. Госпожа Ян оставила нас недалеко от входа, а сама общалась с важными гостями то в саду, то в главном павильоне. «Не трогай лицо», — тем же ласковым тоном с доброжелательной улыбкой остановила меня Тора, когда я потянулась почесать нос. Она даже не повернула головы в мою сторону. Ее способность все подмечать и контролировать пугала и восхищала одновременно. «Макияж испортишь», — добавила Тора, когда я замерла с недонесенной до лица рукой. Я подчинилась, но пару раз наморщила нос, силясь избавиться от щекочущего ощущения. Прибыли новые гости, и мы вновь поклонились, приветствуя их. Мне с трудом удалось подавить смешок, когда я услышала, как Джун громко чихнул. Друг стоял на расстоянии 5 шагов, спиной прислонившись к каменной стене. Он скучающе разглядывал новоприбывших, держась за свою алебарду. Пару раз он корчил рожи, пытаясь рассмешить меня в самый неподходящий момент. И ему это почти удавалось, но Наён вовремя больно щипала меня за бок. И в этот раз я обернулась на звук. Джун состроил недовольную мину, кивнув на сильно пахнущие кусты с цветами рядом с ним. «Будущий хранитель, добро пожаловать обратно в Шилин!» — громко поприветствовала Тора. Мы с Джуном моментально распрямили спины и обратили все внимание на Раяна, который зашел на праздничную территорию поместья. Его сопровождали Риша и, к моему изумлению, Шин. На всех троих были одинаковые черные с красным одежды мастеров, а на широких поясах покачивались янтарные подвески с символикой храма. Госпожа Ян говорила, что явится хранитель, но ей неизвестно, что душа дракона перешла в Раяна. Поэтому наместница, скорее всего, решит, что дедушка в очередной раз оскорбил ее своим пренебрежительным отношением. Хотя ее негодование его только позабавит. После скандала, произошедшего, когда госпожа Ян Ярин забрала меня, дедушка предпочтет весь день провести без движений в медитации, чем пару часов рядом с наместницей. Риша и Шин поклонились нам, никак не демонстрируя, что посвящены в мой секрет двойника. «Рад видеть вас в добром здравии, госпожа Ян Тора», — ровным тоном поприветствовал Раян, старшую дочь семьи Ян. Они сдержанно поклонились друг другу. «Здравствуй», — обратился ко мне Раян. Он не добавил никакого обращения, а по его отстраненному выражению лица я не сумела понять, вышло ли это случайно или ему претило называть меня чужим именем. «Наён», на всякий случай помогла ему я, но Раян не повторил фальшивое имя, лишь коротко кивнул. «Надеюсь, вам понравится угощение. Мы также благодарны, что будущий хранитель согласился выступить вместе с моей младшей сестрой». Тора поддержала свои слова еще одним поклоном. «Это честь для меня, госпожа», — отстраненно ответил Раян. «Не стану более вас задерживать». Он развернулся, чтобы отойти, и моя улыбка стала чуть шире при взгляде на его прическу. Раян завязал высокий хвост и перетянул его красной лентой с короткой медной шпилькой, из-за чего волосы раскачивались при каждом шаге. Риша коротко кивнула мне, пока они с Шином проходили мимо. «Еще 5 минут», — сдалась Тора, когда Наён начала буквально топтаться на одном месте и тяжело вздыхать. К нашей с Наён удаче Тора всегда выполняла обещания. Поэтому спустя означенное время мы прошли в сады, чтобы присоединиться к празднику и пообщаться с гостями подольше. «Извини, Джун, но сегодня ты не можешь везде ходить за нами», — предупредила Тора, когда мой друг увязался следом. Джун недовольно нахмурил лоб, но не успел возразить, как она продолжила. «Я имею в виду, что не нужно дышать нам в затылок». «Здесь полно охраны, и не только нашей, но и других гостей. Ты можешь наблюдать издалека, если волнуешься. Мы всегда в поле зрения». Тора, понимающе улыбнулась, заметив его колебания. «Все хорошо. Повеселись немного. Я освобожусь после выступления». Я сжала пальцы на локте Джуна, пытаясь убедить в своих словах. «Пообщайся с Раяном, Ришей и Шином». Напоминание о присутствии старших оказалось достаточно, чтобы Джун все-таки отступил. «Я знаю, что вы проголодались, хотите насладиться праздником и познакомиться с кем-нибудь. Сегодня вы можете делать это порознь», — тихо наставляла Тора меня и Наён. «Но сейчас мы обязаны пообщаться с королем Эвира. Будьте вежливы». Мы с Наён переглянулись, охваченные подступающим волнением. Тора ушла вперед, и мы покорно последовали за ней к группе мужчин и женщин. Все они были одеты в кхаринские одежды, многослойные, с запахом и затянутые поясами. Но двое мужчин выделялись на фоне остальных телосложением и светлыми волосами. «Ваше Величество», — обратилась Тора к одному из них, остановившись на почтительном расстоянии. Разговоры среди мужчин и женщин прекратились. Король Эйден повернулся к нам, и я едва не выдала себя слишком громким вздохом. Эйденом оказался тот светловолосый вирец, с которым я столкнулась, убегая из поместья с Джуном. Меня удивило, что в тот день он внешне едва ли отличался от своих солдат, а позже и вовсе бродил в сумерках без охраны. «Госпожа Тора», — доброжелательно улыбнулся король в ответ. Эйден говорил понятно, но с акцентом. Согласные звучали грубее, и все же низкий голос создал приятное обволакивающее впечатление. «Вам пришлась по вкусу наша еда, Ваше Величество?» — дежурной фразой начала разговор Тора.
«О, да, потрясающе, как вы в кхарине умеете засушивать фрукты. Они становятся слаще, но остаются мягкими. Мы тоже так делаем, но фрукты часто теряют былую мягкость и становятся несъедобными».
Король ответил на банальный вопрос искренне и развернуто, чем вызвал у нас улыбку. Многие в кхарине на подобный вопрос ответили бы коротко, простым согласием или уклончивым уходом от темы, понимая, что этот вопрос не более чем вежливость. Однако Эйден воспринял его со всей серьезностью. Король отошел от своих недавних собеседников и встал ближе. Он окинул меня и Наён заинтересованным взглядом. На его лице не отразилось узнавание, и я понадеялась, что он не понял, что мы уже виделись несколько раз. Эйден оказался действительно молод, выглядел чуть младше своих 27. Внешность показалась мне грубоватой, но все равно притягательной. Серо-зеленые глаза и светлые, едва заметно вьющиеся волосы. Белозубая улыбка молодого короля была немного кривоватой, больше походящей на усмешку. Однако образ смягчали часто приподнимающиеся в удивлении брови, отчего глаза становились больше, а мимика выглядела живой. «Я хотела представить вам мою младшую сестру Наён», — Тора указала на меня. «А рядом наша кузина Хёна». Мы поклонились, и Эйден ответил тем же, но неуклюже. Глаз при приветствии он снова не опустил, нарушив этикет. Хотя он король, и быть дерзким ему позволено.
«Я слышал о вашем празднике близнецов, Тора. Могу ли я быть уверен, что Наён — это Наён, а девушка рядом с ней Хёна?»
Эйден внимательно вгляделся в мое лицо, а затем с не меньшей подозрительностью рассмотрел Наён, но мы ничем себя не выдали, удерживая одинаковые понимающие улыбки.
«Не можете», — честно ответила Тора. «На то это и праздник близнецов?» «Что ж, вероятно, так даже интереснее», — кивнул молодой король. «Тора, это имя похоже на наше, словно его взяли из нашего языка».
«В нашем языке тоже есть это имя, но вы верно угадали», — подтвердила старшая сестра Наён. «Матушка выбрала его именно из-за наличия в обоих языках. Она любит культуру Эвира. Некоторые в кхарине уже называют детей эвирскими именами, считая их звучание по-необычному красивым».
«Мне отрадно это слышать, потому что я восхищаюсь вашими традициями»,
— Эйден указал рукой на свой полностью черный кхаринский наряд. Несмотря на однотонность, верхняя мантия с широкими рукавами была обильно расшита растительным узором серебряной нитью.
«Я благодарен за возможность примерить ваши одежды. Интересный опыт».
«Нам в радость, Ваше Величество».
«Что вы думаете, Наён? Мне подходят ваши одежды?»
Неожиданно обратился ко мне Эйден. «Разумеется, Ваше Величество», со скромной улыбкой, не задумываясь, ответила я.
«Ну уже, Наён, подобный ответ я услышу от вас, даже если обмотаюсь тряпкой. Скажите, что действительно думаете?»
Я открыла рот, чтобы выдать один из заученных комплиментов, но почему-то замерла, встретившись с королем взглядом. «Золотая», — вырвался у меня правдивый ответ.
«Золотая?»
— переспросил король, и недоумение, отразившееся на лице, сделало его более очаровательным. «Вам бы больше пошел наряд, расшитый золотой нитью, а не серебряной. К тому же у вас серо-зеленые глаза, поэтому вместо черного лучше выбрать цвет посветлее». В странном оцепенении я озвучила все свои мысли.
Тора и Найон не попытались меня заткнуть, а улыбка Эйдена ширилась с каждым моим словом.
«Вот оно как!»
«К сожалению, я не столь хорош в подборе одежды. Мне принесли 3 комплекта, но, вероятно, я сделал неправильный выбор».
«Нет, Ваше Величество, вы выглядите потрясающе». Я неловко попыталась сгладить сказанное. «Как вы и заметили ранее, даже надев мешок, вы будете выглядеть привлекательно. Это не лесть, а правда». Только выпалив все на одном дыхании, я поняла, что ухудшила свое положение еще больше откровенностью. Мой ответ явно позабавил монарха.
«Вы находите меня привлекательным?»
Настоящая Найон бросила на меня выразительный взгляд, а я ощутила себя в ловушке. На этот вопрос есть лишь 2 ответа. «Да» либо «нет». Второй не вариант, может оскорбить короля Эвира. А первый подходит по всем параметрам. Вежливый и может дать шанс настоящей Найон стать одной из тех, на кого монарх обратит свое внимание. Вряд ли этот брак возможен, но интерес Эйдена может разжечь любопытство со стороны других богатых семей. Но даже зная все это, я медлила, бросив короткий взгляд на Джуна, Раяна и Ришу, которые о чем-то спорили с Шином в стороне. Риша почему-то засмеялась. Джун запустил руку в черные волосы, а Раян внезапно повернул голову ко мне, и я торопливо отвела глаза. «Да, нахожу», — как можно ровнее ответила я, вызвав довольное выражение лица у короля. «Не станем более вас отвлекать, Ваше Величество». Тора взяла меня под локоть, намереваясь увести, но Эйден преградил нам путь.
«Прошу прощения, Тора, могу ли я еще немного пообщаться с вашей сестрой? Ее прямота кажется мне чем-то освежающим».
После короткой заминки он подобрал странное слово из нашего языка, но Тора, понимающе кивнула. «Как пожелаете. Тогда веселись, Найон, и не забудь потом пообщаться с другими гостями. Хёна, пойдем за мной». Настоящая Найон едва ощутимо сжала мою ладонь в знак поддержки. Мне не скоро удастся расслабиться, а ей Тора наверняка теперь позволит действовать свободно.
«Я знаю, насколько утомительны подобные мероприятия. Вы что-нибудь ели?»
Эйден жестом пригласил меня отойти с ним в сторону. И тут и там на территории садов установили столы с пиалами и кувшинами вина. Рядом выложили фрукты и сладкие закуски из риса. Мы подошли к столу под раскидистым кленом. Я смахнула рукой несколько ярко-красных листьев со столешницы, находя расположение угощений не совсем удачным. Однако это только закуски, желающие могли подкрепиться более сытными угощениями за длинными столами, накрытыми в главном павильоне. «Вы хорошо владеете нашим языком». Я выбрала нейтральную тему, не зная, какими разговорами развлечь иностранного правителя. «Зачем это вам? Ведь есть переводчики».
«Невозможно понять культуру или то, как вы мыслите, без знания языка. К тому же весьма неразумно не иметь возможности общаться с единственным соседом».
Эйден одарил меня то ли снисходительной, то ли дежурной улыбкой. Я пожалела о своем глупом вопросе.
«Но мне не хватает практики, поэтому я никак не могу избавиться от ярко выраженного акцента».
Будто специально Эйден сделал его заметнее, наигранно строя недовольное лицо, чем вызвал у меня смешок.
«Вы когда-нибудь бывали в Эвире, Найон?»
Перевел тему Эйден, пока я наблюдала, как он придерживал широкий рукав, чтобы налить себе вина. Движение вышло аккуратным, почти естественным. Но я догадалась, что короля никто не научил, как это делается. Он, наблюдая за другими, сам все подметил. Эйден наполнил пиалу самостоятельно, движением руки остановив слугу, собравшегося подойти и помочь. Тот отступил, и стало ясно, что король желает говорить со мной наедине. Эйден налил вина и мне. Несмотря на нежелание пить, тем более на голодный желудок, королю я не смела отказать. «Нет, Ваше Величество, не бывало.
Что вы знаете о моей стране?»
«Не так много. Территория не самая благоприятная для жизни. Слишком много камня в земле, да и леса густые. Наверное, нелегко было построить города. Я слышала, что из-за горной гряды в Эвире рассвет виден не так, как видим его мы». Эйден размеренно кивал в такт моим словам, а затем залпом опустошил пиалу и повертел ее в руках.
Похоже, она показалась ему непрактично маленькой, и король налил еще. Я сделала пару глотков, отмечая, что напитки, привезенные Ришей и Раяном, были вкуснее. Это вино слегка горчило.
«Верно. Камня в земле много, поэтому в основном мы разводим скот. Но у всего есть плюс. Земля оказалась богата минералами и другими полезными ресурсами. Мы живем в достатке, жаловаться не на что».
Я внимательно слушала, выбирая фрукт со стола. Мои пальцы неуверенно замерли над сливами. Перед глазами появился образ Раяна, который утверждал, что я люблю сливы и кумкват. Эйден вложил сливу мне в руку, и я моментально пришла в себя.
«И с рассветом вы правы, Найон», — прошептал молодой король, наклонившись чуть ближе.
«Но из-за гор вы не способны любоваться уходящим за океан полыхающим солнцем, потому что закат принадлежит нам». Последние слова он протянул с наслаждением, словно стал победителем в споре. В горле пересохло, и я невольно отступила, пытаясь уйти от внезапной близости и чужого теплого дыхания. Чтобы отвлечься, я нашла взглядом Джуна, тот, не отрываясь, смотрел на меня. Старшие рядом хоть и притворялись беседующими, но время от времени я замечала их вскользь обращенное внимание. Они наблюдали.
«Приезжайте с сестрой ко мне в гости, я покажу вам красивейшие закаты».
«С радостью, Ваше Величество», — улыбнулась я и надкусила сливу. «Мне осталось полгода, поэтому если предложение Эйдена искреннее, то в эфир поедет уже настоящая Найон. Но мне почему-то тоже захотелось взглянуть на аллеющий закат над океаном». Разговоры резко оборвались. Все присутствующие одновременно вскинули головы при звуках заворчавшего вдалеке грома. Ни молнии, ни дождя не было, хотя небо хмурилось, затягиваясь серыми тучами. Кожей я ощутила приятную вибрацию от приближающейся грозы.
«Ваш дракон чем-то недоволен?»
— поинтересовался Эйден, продолжая разглядывать небо. На мгновение показалось, что его улыбка стала какой-то мстительной. Но стоило мне моргнуть, и она исчезла, а его величество отпил из пиалы.
«А может, рад?» — возразила я.
«Радость, похожая на злость? Занимательно», — проговорил король. Несмотря на непринужденный тон, слова прозвучали скучающе.
Хоть приподнятые брови и вернувшаяся расслабленная улыбка должны были придать его выражению лица заинтересованный вид, меня не отпускало ощущение, что все эти эмоции продемонстрированы намеренно, чтобы сбить с толку. «Сейчас сезон осенних бурь», — пояснила я. «У нас лишь грозы да дожди, а вот южнее, на море, бури проходят почти каждый день в этот период».
«Почему вы на меня так странно смотрели, Найон?» — неожиданно перевел тему Эйден, и я замерла с поднесенной к губам сливой.
«Когда?»
«Пару дней назад». «Да и сегодня. Мой приветственный поклон был неправильным?»
«Он немного неверен, вот и все. Видно, что вам непривычно. В эфире люди приветствуют друг друга по-другому, верно?»
«Верно. У нас поклоны для слуг. Мужчины приветствуют друг друга рукопожатием».
«А что для женщин?» Я догадалась о своей ошибке, глядя, как губы Эйдена растянулись в лукавой улыбке.
«Раз я научился вашему приветствию, то окажете мне честь принять эвирское приветствие, Найон?»
«Конечно», — менее уверенно ответила я, зная, что другого варианта у меня все равно нет. Я с недоумением посмотрела на молодого короля и его протянутую ладонь.
«Возьмите меня за руку, Найон», — попросил он, забавляясь от моего испуганного взгляда, мечущегося от его лица к руке и обратно.
«Это не совсем по нашим правилам, чтобы незнакомые мужчины и женщины держались за руки. Но интерес взял верх, и я аккуратно вложила свою руку в его ладонь. Она была значительно больше моей. Кожа грубая, мозолистая от тренировок с оружием. Из горла вырвался вздох, когда Эйден сжал пальцы, не позволяя мне передумать, наклонился и приник губами к костяшкам моей руки». Я вся оцепенела от незнакомого прикосновения, но не позволила себе выдернуть ладонь, боясь обидеть короля. Его мягкие губы задержались на моей коже на несколько долгих мгновений, а мысль об этом незнакомом поцелуе заставила меня покраснеть. «Вот так мы приветствуем женщин», — сказал Эйден, выпрямившись, но моей руки не выпустил, а наоборот, накрыл второй, удерживая между ладонями. «Ведь приятнее, чем поклоны, верно, Найон?»